У ефіри Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Серед тем нашої сьогоднішньої програми. Українські влади і сепаратисти на сході України взаємно винуватять одне одного у порушенні домови об спиненні огню. Подборші святкують 500-годдя славутої перемоги Константина Острозького над московським військом. У Могильові місцевої габреї занепокоєної льосом будинку, яким неколи була синагога, і он тепер у аварійним стані. Чому не знаходяться на волю листи політв'язня Миколая Статкевича, у яких закринається тема конфлікту в Україні? Василя Парфянкова ізолювали, каб не вів розмову про політику з іншими в'язнями. Гэтае ды іншае навіны беларускіх палітвязняў. Пра ўсё гэта падрабязней у нашай праграме пазней, а ў цэнтры нашай увагі па-ранейшаму канфлікт на ўсходзе Украіны. Мы абмяркоўваем яго з маім калегам Вячаславам Ракіцкім, які сочыць за міжнароднымі падзеямі. Учора о 18 гадзіне паводле дамоўленасці ў Менску было абвешчанае замірэнне паміж прарасійскімі сепаратыстамі і украінскім войскам, а таксама была дамова аб абмене ваеннапалоннымі. Вячаслав, ці захоўваецца гэтае замірэнне дагэтуль?
Алексей, цяжка сказаць з поўнай упэўненасцю, і Кіеў, і прадстаўнікі сепаратыстаў вінавацяць адзін аднаго ў парушэнні рэжыму спынення агню, якое было дасягнута ў пятніцу ў Менску. Так, прадстаўнік інфармацыйна-аналітычнага цэнтру Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка сказаў, што сепаратысты на ўсходзе Украіны парушылі пагадненне аб замірэнні як найменей 10 разоў. Увогуле, паводле Лысенкі, за мінулыя суткі баевікі здзейснілі 28 абстрэлаў пазіцыі украінскага войска, з іх 10 ўжо пасля абвяшчэння рэжыму спынення агню. У сваю чаргу прэм'ер-міністр самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі Александр Захарченка абвінаваціў украінскіх вайскоўцаў у парушэнні замірэння, сказаў, што ў суботу раніцы было 2 абстрэлы населенага пункту Амвросіўка, аднак незалежна пацверджанне гэтай інфармацыі і нема.
Вячаслав, а якая цяпер сітуацыя з палоннымі і закладнікамі? Ці пачаўся ўжо абмен?
Яшчэ учора прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка заявіў, што абмен будзе пачаты ў суботу, і з гэтым пагадзіліся прадстаўнікі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі. Яны сказалі, што ў суботу пачнуць гэты абмен. А ў адказ Александр Захарченка сказаў, што ў панядзелак ён адказ чакае дзеянні ад кіраўніцтва Украіны. Аднак пакуль ніякай інфармацыі пра абмен нема, і раніцы сёння прадстаўнік Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка паведаміў, што ў палоні сепаратыстаў знаходзіцца больш за 200 украінскіх вайскоўцаў, і усталяваць дакладную колькасць палонных будзе рабіць гэта усталяванне спецыяльна створанай пры Радзе бяспекі Украіны міжведамасны цэнтр дапамогі ў вызваленні палонных і зніклых бязвестак. Вельмі цікава, што адвакат арыштаваны ў Расіі украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі, якую падазраюць у Расіі ў дачыненні да гібелі расійскіх журналістаў у Луганскай вобласці, Марк Фейгін напісаў у твітары, што спадзяецца на вызваленне сваёй падабароннай у рамках абмену ваеннапалоннымі.
Дзякуй, Вячаславу. Вячаслав Ракіцкі сочыць за падзеямі ў свеце, у тым ліку ва Ўкраіне. Далейшае развіццё падзей у нашых выпусках навінаў і на сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Украінскім падзеям і замірэнню будзе прысвечаная і нядзельная перадача «Праскі акцэнт».
Хто выйграў, а хто прайграў ад пагаднення аб спыненні агню ва Ўкраіне? Якім будзе палітычная рэха гэтага пагаднення? Ці дапамогуць Украіне вынікі саміту НАТО? Над гэтымі пытаннямі ў «Праскім акцэнце» разважаюць беларускія палітолігі Арсеній Сівіцкі і Андрэй Ягораў і украінскі палітычны аналітык Канстанцін Бандарэнка.
Яшчэ раз нагадаю, «Праскі акцэнт» у нашым эфіры ў нядзелю. Усе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Чым, на вашую думку, падзеі на ўсходзе Украіны небяспечныя для Беларусі? І якія ўрокі павінна зрабіць беларуская ўлада на іх падставе? На такое пытанне нашага корэспандэнта адказалі сёння жыхары Берасця.
Опасности, мне кажется, у нас не должно быть. У нас такого не будет, как на Украине. А какие должен вынести уроки? У нас нема разницы. Русский, белорус, мы не делят у нас, так как на Украине. На Украине ж нельзя говорить на русской мове, только на украинской. А у нас говорят на какой хочешь, хоть на немецкой, на французской, на китайской. Ну, сейчас поговори. У нас же не запрещают. А там и у них разница. А у нас разницы нема никакой. У нас все живут мирно и дружно.
Ну, на Беларуси это бьется, конечно. Уже отбилось. Многие наши люди воюют и в той, и в другой стороне. Конечно, будет Беларусь втянута в эту войну, будут гинуть наши дети. Лукашенко, он что там поговорить про его? Он пляшет под дудку Кремля, и его там никто не будет пытать. Что там вырашить у Кремля, то он и будет робить. И он обнимается с Порошенком, а потом с Путиным. Это марионетка. Так что я про его даже и говорить ничего не хочу.
Я даже не ведаю, чем она должна быть опасна. Ну, во-первых, что, как говорится, приезжают президенты там в Беларусь, в Минск, они тут решают проблемы украинские, чтобы война прекратилась, это уже наше руководство. И тоже задумалась над тем, как нашу Беларусь не вовлечь в ту ситуацию, которая на Украине. Ну, а власти, конечно, должны проистерогаться таких событий, как у нас войны не было.
Конечно, война на Украине скажется и на Белоруссии. Сегодня в интернете даже говорили, что Лукашенко укрепляет границу с Россией. Ну, это же значит, что он боится, что мало ли они сунутся и сюда. Поэтому я думаю, что белорусские власти, конечно, переживают и будут принимать какие-то меры на этом уровне.
Я просто не знаю, сейчас вот переговоры, сейчас вроде прекращения огня, ботву убийственного. Но мне кажется, Юго-Восток не простит Порошенко, Коломойскому и всем остальным. А Белоруссия, конечно, страшно, если такое дело будет. Но я думаю, до этого не дойдет. Белоруссия все-таки более-менее спокойная страна. Они понимают, они уже видят урок с Украиной. Что такое может быть? И мне кажется, белорусы такое не пойдут.
Меркаванне людзей на берасцейскіх вуліцах. Вы на хвалях Радыё Свабода. Падборшы сёння святкуюць 500-годзе славутай перамогі Канстанціна Астроцкага над маскоўскім войскам. 8 верасня 1514 году падчас бітвы на Крапівінскім полі непадалёк ад Воршы 30-тысячнае войска Вялікага княства Літоўскага разбіла прыкладна 80-тысячнае маскоўскае войска. На сённяшнім святкаванні пабывала наша корэспандэнтка Александра Дынько, і мы звязаліся з ёй перад эфірам.
Я спачатку сапраўды хачу распавесці пра тое, што адбылося на Крапівінскім полі, там што вельмі свежыя ўражанні яшчэ ад гэтага, і ўрачыстае святкаванне пачалося малебнам, які праводзіў отец Леонід Акаловіч і отец Святаслаў, і вось у гэтых малітвах яны згадвалі усіх тых, хто загінуў у значных для Беларусі бітвах, усіх тых, хто загінуў за незалежнасць і за свабоду нашай радзімы. І Леонід Акаловіч, калі скончыў свой першы малебен, а іх было некалькі, ён у сваім выступе сказаў, што якраз Аршанская бітва наткнила нас, белорусов, на змагання за незалежность. И урочисте святкаванне, оно почалося вот тут на холме, где, як кажуть, менавіта стоял Константин Острожский на белым коні, теперь тут стоит крыш. И отсюль мы почали святковать в этой 500-годзе. И далі выступил Микола Купава, мастак, які один из организаторов этого урочистого святкавання. И он распавел про значение этой битвы и про пляны по ушанаванні яе памяти. И Купава пошкодавал так само, что людей было не так шмат, нагадал, что официальное святкование было заборонено. Ну, я как раз таки не сказала, что людей было так уже и мало. Вот до автобуса доехало 20 человек. И тут еще на Крапивинском поле, ну, я думаю, собрались добрые полсотни людей. После выступил историк Олесь Краутевич, и у него была такая вельми грунтовная, она вот и вельми живая историчная лекция. И он в своем выступе сказал, что значение этой битвы для белорусов особливо важное теперь, бо сегодня 500 год прошло, а мы маем того же самого ворога. И Олесь Краутевич еще так само отзначил, что вот это свято, якое сегодня святкуется, и оно организовано снизу. И он попросил нас звернуть увагу, что вы глядите, якое свято тут зробило менавіта белорусское громадство. А сапраўды было вельми урочисто и прыгожа, было шмат бел-червоно-белых стягов, вянки, люди спевали песни, гучала «Живая Беларусь». Олесь Краутевич каже про то, что вот у свободной державе тут будет министр обороны, но в этом месте будут белорусские солдаты примать присягу. И увогуле, каже Краутевич, я лечу, что у свободной Беларуси это свято, годки Аршанской битвы будут одним из головных. Так само на Урочистым святкованием выступил историк Владимир Орлов. И он разом со спеваком Дмитром Войтюшкевичем приехал сюда в Ошу, как представить книгу Грицкевича «Стяги в Оши». Она как раз таки так само присвеченная Оршанской битве. И вот який момент я подзначила у выступе Орлова. И он сказал, что эта битва, это измагание было сутыкнением двух светов. Европейского и евразийского. Ну, так само Орлов сказал, что у истории каждого народу есть подеи, которые не забываются, и как раз таки Оршанская битва с шерогом таких подей. После Дмитрий Войтюшкевич заспевал песню «Наш стяг». Еще до того все разом заспевали песню про Оршанскую битву, самую старожитную, и как раз таки исторические артефакты, которые означают то, что эта битва была саправды важная и имела важное значение у истории. Ну, после отбылся таки дударский концерт, люди тут сидели просто на траве, слухали дуду, ходили по поле, глядели на эти камяни с выявами князя Острожского, которые были усталеваны недавно. И так само, видать, важно, что в этом годе улады досыть поблажливо поставили сюда святкование угодков Оршанской битвы, потому что два раза вот я ехала в автобусе в Минску разом с двумя десятками удельников свята. Два раза, правда, нас спынила милиция и попередила, что нельзя в этом автобусе заезжать в Оршу, иначе нас затримают. А вот на поле всех пускали, хотя я говорила с местовыми жихарами, и они сказали, что это упершиню, и, звичайно, в этот день никого не пускают на поле. Але сегодня вот пустили, и люди досить вольно себя отчуваются. До речи, вельми удатное на дворе, солнце. Ну и агулом отрымалось соправное свято, так что всех вершуем.
Наша корреспондентка Александра Денько передавала с подворшей больше подробязный репортаж с фотоздымками на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей сегодняшней программы. Украинские влады и сепаратисты на усходе Украины взаимно виноватят одно одного в порушении домовой об спынении огню. Подворшие святкуют 500-годие славутой перемоги Константина Островского над московскими войсками в 1514 году. У Могилеве мясцовые габреи, занепокоенные лесом будинку, в яким неколи была синагога, теперь будинок у аварийном стане. Новини белорусских политвязнев. Чому не доходят на волю листы политвязня Миколая Статкевича, у яких закранается тема конфликту во Украине? Василя Парфянкова изолявали, каб ён не вёў размову про политику с іншими вязнями. Усё гэта можно так само прочитать на нашем сайте в интернете. Наш адрес свобода.орг. И зараз про новини белорусских политвязнев больше подробязно. Зими наш корреспондент Олег Грузделович.
Листец Миколая Статкевича с анализом подзеи в Украине забирает туремная цензура. Про это стало ведомо жонцы политика Марини Адамович.
И он пишет, что с днями опошних официально конфискованных у его листов все были присвешены в Украине. Скажем, больше учитывая, что мои размножания немало отрозниваются от риторики официального, скажем так, керуника, то у вот этих силовых структурах у его есть пророссийская оппозиция, мается на увазе, у МВД и у КДБ.
Про настрой и здоровье Миколая Статкевича его жонка отказывая гэтак.
Телефоновал ей голос в абсолютно вот такие вот, ну, чудно, что энергия у человека и все остальное порядок.
Былый кандидат на президента Миколай Статкевич отбывает в крытой могилевской тюрьме 6 год зневоления. Не будет за организацию забурения у день президентских выборов 19 снежня 2010 года. Статкевич лечит, что его переследуют по поводу политических причин и отмовляется подавать прошение о помиловании. Василия Парфянкова в городской колонии наведала адвокат Ольга Безбородкина. Разом с адвокатом у колонии выправлялась громадская активистка Ольга Миколайчик, которая опекуется политвязнем. От Василия 2 месяца не отрымливала листов, и мы все время не покоились, что сдарилось с ним. Оказалось, дозволилось сядить у ПКТ, это помешкание камерного типа. А не в шпитале, дяку Богу, здоровый, поведомила Ольга Миколайчик. За что Василия Парфянкова уже 8 месяцев карают то карцером, то одиночкой у помешкания камерного типа? Адвокат не включает, что это робится, каб ён не контактовал с иншими вязнями, не вел с ними политичных размов, не уздейничал гэтак на их свядомость.
Его
уже считают злостным нарушителем, но за очень незначительное нарушение. Вот, например, такие. Он пришел с работы, приготовил себе поесть, и на тумбочке стояло подсолнечное масло. К нему подошел смотрящий и сказал, что он нарушил порядок, и за это ему дали злостное нарушение. Следующее нарушение у него было тоже злостное, за то, что он получил комплект рабочей одежды, но не успел пришить бирку.
Так само адвокат Ольга Безбородкина рассказала про проблемы у Пашенкова с листованием.
Письма не все всегда доходят. Вот мое только письмо я ему писала. С третьего раза заявление мое дошло. Сказал, что письма нужно только заказные писать, чтобы ему конкретно пришли и доставили в руки.
Поводле Ольги Миколайчик, Василь не разгубился, заховывая оптимизм, шмат читая, по мере мочимости занимается спортом, рыхтуется до выхода на волю. Василь Пашенков мусит выйти на волю у початку снежня, когда закончится год зневоления в умовах строгого режима, яким покарал его суд за порушение правил превентивного нагляду.
Рассказывал Олег Грузделович, и больше подробно про новины политвязня на нашем сайте свобода.орг. У Могилеве мясцовые габреи занепокоены лёсом будинку, в яким неколи была синагога. Будинок, який месяца у районе школища, теперь у аварийном стане. Андрей Белогубов протягивает.
Будинок на вулице Великая Громадянская, 13, у державном списке историко-культурных каштовностей в Беларуси. У ним зафиксовано, что узвели его у початку 20-го стагодия. У слупку назва каштовности позначена «Былые еврейские шабот, хедер и синагога». Сюлетняя хваля позбавления исторических будинков аховного статуса выкликала у мясцовой габрейской громаде за непокой и лёсом своей былой молильни на школище. Як стало вядома, гаротынкам вымушены был звернуться в раду Беларуси русских еврейских организаций и громад по экспертную оценку. Наместница старшини Рады Галина Левина подтверждает, что такие зворот был.
Мы придерживаемся точки зрения, что все-таки это должно быть сохранено. Это история Беларуси. Мы против вывода из списка памятников.
У свою чергу горвыконками признают, что звертались с ходайництвом до науково-методичной рады Министерства культуры об выводе будинка со списку историко-культурных каштовностей. Поводле супрацовниц Гарвыканкаму Татьяны Толкачевой на гэты зворот выникового протоколу покуль няма.
Здание Ишибута находится в очень-очень удручающем состоянии, и, к сожалению, несмотря на 12 аукционов, оно никак не продается. Но, во-первых, одно из зданий остается однозначно. По нему есть проект, это здание Хедера, у него есть собственник, по нему есть проект гостиницы на 40 мест, и абсолютно сохраняется его фасад.
Татьяна Толкачева запевнивает, что у гостиницы будет отведенный куток со звездками про школища. Некалі шчыльна заселенае школішча цяпер у занядбанні. Ацалелыя цагляныя дамы, сярод якіх і будынак сынагогі, разбураюцца не адзін ужо дзясятак гадоў. Перад сёлетнім святкаваннем афіцыйнага дня незалежнасці тое, што засталося ад бажніцы, схавалі за банарнай сеткай ды агарадзілі высачэнным плотам. Староста магілёўскай сынагогі Сымон Блаштэйн зазначае, што гісторыя школішча – важная частка гісторыі горада. Паводле яго, гэта мясціна стала адной з першых у Магілёве, дзе пасяліліся некалькі сот год тому габреи и жили яны тут до Голокосту.
Школище это для могилевских габреев мясцовый початок, мясцовой истории існавання габрейской громады.
Як кажуть мясцовые габреи, обязлюдило школище, коли фашисты в 1941 году согнали за тюль у гетто усе габрейское насельництво. У 44-м гитлеровцы выпалили амаль дашчэнту школище. С тых часов яно так и не отродилося. Акрамя пяти синагог, на школище мели свои святыни католики ды православные. Бернардынцы узвяли тут костел святого Антония, а православные – Покровскую царкву. От костелу застався только подмурок, а православные верники усталявали поклонный крыш.
З Могилёва Андрей Белогубов.
С чего складается белорусская идентичность? Что адрознівае белорусский свет от усіх інших цивилизаций и культуров? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Чалавек за шклом. Колькі в нашай мове мілагучных, певучых, сакавітых словаў. Напрыклад, такое «Белдзяржстрах». Яно, вядома, значыць трошкі не тое, што ў ім чуецца. Але беларусам, в адрозненне ад, скажам, расейцаў, заўжды было важна, дзе што чуецца. Фанетычны прынцып. Такая ў нас шчырая мова, сабе на шкоду. А чуецца ў гэтым слове найперш ён – страх. І страх гэта не абыякі, а беларускі і дзяржаўны. Страх з вялікай літары. Перад якім страхі простага грамадзяніна ўсяго толькі бурбалкі, да якіх нікому няма справы. Чамусьці кожны раз, калі ты бачыш і чуеш слова «белдзяржстрах», табе ўяўляецца ўсемагутны і строгі беларускі чыноўнік. І не так насамрэч істотна, за што баіцца ён сам і каму той страх унушае. Важна, што такое прымітыўнае пачуццё як страх можа быць падмуркам для цэлай дзяржавы. Беларусь замірае ад белдзяржстраху і з белдзяржстрахам глядзіць на свет. Ад чалавечага страху можна пазбавіцца, ад белдзяржстраху можна толькі звольніцца або сесці за краты. Сапраўднаму чыноўніку не бывае страшна, яму бывае толькі белдзяржстрашна. І сэнс ягонай працы ў тым, каб белдзяржстрашна тут было кожнаму. Нават таму, хто нічога не мае супраць беларускай дзяржавы і беларускіх чыноўнікаў. Бо калі ягоны страх будзе іншага калібру, ён ператворыцца ў чалавека. Для сапраўднага чыноўніка гэта самазабойства. Памяняць кабінетнае вымярэнне на месца ў чарзе, апынуцца з таго боку акенца немагчыма. Гэта дзве розныя рэальнасці. Неба і зямля. Чыноўнік на небе, а мы тут. Ідзем на паклон. Страх заўжды рух долу. Страх пахне зямлёй. Нават калі ты баішся вышыні, неба, пустаты пад нагамі, гэта значыць, што ты насамрэч баішся зямлі. Вспоминается классичная пагроза – землю будешь есть. Магчыма речь о земным притяжении, на якое мы осуджены. Это так само, как осуджены жить у некой не нами обранной державе. Жить – это значит помирать? Не. Жить – это значит суисновать с не нами обранными бюрократами, якія будут уладарить нами и после смерти. Страх пахнет землей, а белдзяржстрах пахнет паперой. Каб пабачыць і адчуць нармальны, недзяржаўны беларускі страх, далёка хадзіць не трэба. Дастаткова пакорпацца крыху ў сабе. Там, на глыбіні маралі, на ўзроўні генаў, паміж пяскоўні егіпецкай зямлі, у якой поўзаюць чарвякі сумневаў і анёлы веры, ён і жыве сваім адвечным жыццём. Што з ім рабіць, кожны вырашае па-свойму. Можна выкарчаваць, можна падсыпаць угнаенне. Большасць аддае перавагу другому варыянту. Важдацца меней, а вынік, як правіла, той самы. Чаго мы баімся? Таго ж чаго іншае? Вайны, беспрацоўя, голаду, самоты, хваробы, смерці. Баімся выглядаць смешнымі, баімся прыніжэння і болю. Але калі страх саступае месца жаху, значыць яны ўжо блізка. Вайна, самота, прыніжэнне, боль, хвароба, няволя – гэтыя добрыя прыяцелі любой дыктатуры. Белдзяржжах – першая прыступка ад дыктатуры да фашызму. Фашызм пачынаецца з бюракратыі. Той, хто апынуўся на тым канцы стала або за перагародкай, або ў акенцы, залічае сябе да эліты і адчувае частку расы гаспадароў. Той, хто застаўся там, у ролі наведніка, прасіцеля, ўжо не чалавек. З ім можна рабіць усё, што заўгодна, як жывёлай або раслітай. Ніжэйшая раса, другі і трэці гатунак. Гэта чалавеку можа быць балюча, але як можа быць чалавекам той, хто ад цябе залежыць? Беларускі чыноўнік вясёлы тады, калі нагодаў для весялосці няма. І наадварот, не усміхаецца там, дзе ягоная усмешка ўваходзіць у прафесійныя абавязкі. Беларускі чыноўнік трымаецца літары закона так моцна, што літару пара ўжо мяняць, ён яе зламаў. Або наадварот, беларускі чыноўнік не трымаецца за тую літару. Ён адпусціў рукі, каб узяць тэлефон, па якім яму скажуць, за якую літару ўзяцца. Беларускі чыноўнік мала адукаваны, ён нічога не ведае пра свет і вельмі капрызлівы. Таму з ім трэба гаварыць як з дзіцём, даваць яму шакаляткі, называць ласкавымі словамі, рабіць кампліменты і не павышаць голас. Гэта не педагагічна. Беларускі чыноўнік любіць паказваць пальцам у неба. Нічога дзіўнага, што ён туды ім часцей за ўсё і трапляе. Беларускага чыноўніка трэба задобрыць, у яго трэба выпрацаваць давер, прывучыць яго да сябе. І тады ўжо засоўваць галаву яму ў пашчу. Беларусу, які ідзе да чыноўніка, трэба быць адначасова педагогам і дрэсіроўшчыкам. Беларускаму чыноўніку ўсе замінаюць. Менавіта таму трэба рабіць вінаваты твар, калі заходзіш да яго на прыём. Калі ў Беларусі пачнуць рабіць свае нацыянальныя маскі, кшталту венецыянскіх, гэтую будзе зрабіць прасцей за ўсё. Менавіта па масцы віны іх будуць пазнаваць ва ўсім свеце, як цяпер пазнаюць нас у дзяржаўных канторах іншых краін. Беларускі чыноўнік забараняе ўсё, што не разумее. Ён не звер, ён з ахвотай забараніў бы сябе, але наверсе ім задаволены, бо ўсё стаіць і ўсё баіцца. А што яшчэ трэба моцнай дзяржаве? Беларускі чыноўнік едзе ў адпачынак і з перавагай глядзіць на сваіх калегаў, іншаземных чыноўнікаў, якім даводзіцца працаваць за празрыстым шклом, каб усе бачылі, што яны там робяць. Ён ведае, што яго народ ніколі так не зробіць. Народу будзе няёмка, народу патрэбная выпіска, народу нужна спраўка.
Для мікрафона Радыё Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.
А зараз мы працягваем серыю «Украінскія песні ў верасні» і гучыць песня Тараса Чубая ў выкананні Тараса Чубая народная песня «Кедьмы прыйшла карта».
Кедьмы прыйшла карта на рокова. Стал я словеня дочікова. Неню ж ты мене вчинь ми таку волю, іди за мене служить на ту войну. Неню ж ти мене вчинь ми таку волю, іди за мене служить на ту войну. Кедьми прийшла карта на роковац, став я в музиченьків дошіковац. Гей, ми в музиченьки, зарайте мені шатас, та я в зимову гуляв, світло в один час.
Музиченьки шардаш грати, стали в місяць сльози зочиляти, ніхто не заплаче, ні отець, ні матка, не за мною заплачуть три дівчатка. Одна заплаче, бо я її брат, а друга заплаче, бо я її сват, а третя заплаче, бо плакати мусить, бо вона від мене перші носить, а третя заплаче, бо плакати бо вона від мене перші носить. Кедьми прийшла карта на роковас, став я дзвонення дощіковас.